Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 12 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Петербург готовится к высокому туристическому сезону. По прогнозам городских властей, в этом году, с учетом санкций, северную столицу могут посетить от 3 до 7 миллионов гостей, включая иностранных граждан. В Петербурге летом обеспечат безопасность на водных объектах. В Смольном прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В Финском заливе и на Ладоге стартовал сезон промышленного лова корюшки. Первые уловы в несколько десятков тонн уже зафиксированы, но пик путины ожидается в самом конце апреля. В северной столице начинается очередная вахта памяти. Торжественная церемония открытия пройдет на Невском воинском кладбище у мемориала «Журавли». Вечный огонь на новом мемориале жертвам геноцида планируют установить под Гатчиной. Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова в этом году исполняется 160 лет. Несмотря на продолжающийся ремонт, сейчас здесь готовятся к премьере оперы Чайковского «Пиковая дама». Сегодня в гостях у нашей программы Александр Кононов, заместитель председателя петербургского отделения ВАПИК. В Петербурге собираются выбрать лучшие образцы ленинградской архитектуры 50-х-80-х годов постройки и взять их под охрану. Какие объекты уже попали в список, будет ли он расширяться и как долго может вестись работа по присвоению зданиям советского периода охранного статуса, какими критериями руководствуются эксперты для оценки этого архитектурного наследия, об этом сегодняшний разговор с нашим гостем. Задать свой вопрос Александру Кононову вы можете прямо сейчас. Оставьте свое сообщение на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. В письменном виде присылайте свой вопрос на номер +7 921 982 86 56, и будет возможность задать свой вопрос в устной форме во время нашей беседы. Прямой телефон студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Петербург готовится к высокому туристическому сезону. По прогнозам Смольного, в этом году, с учетом санкций, северную столицу могут посетить от 3 до 7 миллионов гостей, включая иностранных граждан. Правительство города подготовило несколько пакетов мер поддержки отрасли, которые специалисты уже назвали беспрецедентными. С подробностями Владимир Снетков.
Очередной летний или высокий туристический сезон в этом году в северной столице обещает быть непростым. Экономические санкции, последствия пандемии и прочие факторы могут негативно сказаться на потоке туристов и, соответственно, на городской экономике. Ведь каждый прибывающий на берега Невы гость в среднем оставляет здесь от 30 до 70 тысяч рублей. Налоги с этих сумм пополняют городскую казну. Однако, если в 2019-м до пандемийном году северную столицу посетили более 10 миллионов туристов, из них половина из-за рубежа, в прошлом показатели снизились почти вдвое. Чтобы сохранить уровень, Смольный, по словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, подготовил целый пакет мер поддержки индустрии гостеприимства. Для предприятий отрасли предоставлены существенные льготы. Налоговые ставки снижены до минимального уровня. Специальный фонд поддержки готов выдавать кредиты под самые минимальные проценты. По словам Сергея Корнеева, специалисты называют все эти меры поддержки беспрецедентными.
Сейчас вот принято решение о том, что третий год Санкт-Петербург поддерживает инфраструктуру индустрии гостеприимства, снимая с них налоговое бремя. Почему это беспрецедентные меры? Потому что не знаю ни одного субъекта Российской Федерации, в котором аналогичные решения были бы приняты ранее и были бы приняты сейчас, с учетом новых вызовов. Но для кого это важно? Земельный налог – это очень важно для санаторно-курортных комплексов, это для пригородных гостиниц.
В среднем эксперты оценили общий объем мер поддержки туристической отрасли почти в 2 миллиарда рублей. Помимо преференций для непосредственных предприятий туриндустрии, льготы получат и смежные отрасли, например, общепит, работающих при санаториях и гостиницах. В Смольном рассчитывают, что все вместе эти меры позволят привлечь в город туристов как из России, так и из дружественных стран, таких как Китай, Индия, Иран, а также из стран ближнего зарубежья. По предварительным прогнозам, как негативным, так и позитивным, в 2022 году северную столицу могут посетить от 3 до 7 миллионов туристов.
Основной наш прогноз, что мы примем в этом году более 5 миллионов гостей города. Это работа с российскими туристами в благоприятной там ситуации, в том числе с учетом пандемии. Выше 6 миллионов мы не знаем, да, насколько будет развиваться ситуация в мире, в том числе и с пандемией. Это я уже говорю про иностранный туристский поток.
Кроме льгот для предприятий туротрасли, власти Петербурга намерены привлекать гостей новыми маршрутами и расширением культурно-деловой программы. Смольный готов поддержать бизнес, активно развивающий новые направления, например, форты в Кронштадте, экологические локации и так далее. Кроме того, в новом сезоне появится несколько новых водных маршрутов. В частности, гости северной столицы смогут по одному билету побывать в Петергофе, Кронштадте и вернуться на этом же метеоре обратно в Петербург.
Вопросам безопасности на водных объектах и пляжах в летний сезон было посвящено очередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Александра Беглова. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
По информации Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, нынче летом на официальных пляжах города будут работать 20 подразделений городской поисково-спасательной службы. Одна половина постов оборудована на побережье Финского залива, другая — на внутренних водоемах. В составе ПСС более 400 сотрудников, 96 спасательных судов, в том числе амфибии на воздушной подушке, 30 автомобилей и 2 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, городские спасатели будут патрулировать и несанкционированные места отдыха. На подобных водоемах в прошлом году утонули 38 человек, среди которых двое детей. В связи с этим губернатор Петербурга предложил районным администрациям разработать комплекс дополнительных мер и активнее привлекать к административной ответственности виновных за купание в неположенных местах. Также Александр Беглов поручил Комитету по образованию совместно с представителями МЧС перед каникулами провести специальные уроки с детьми и напомнить им о правилах поведения на воде. Кроме того, на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсуждался и вопрос пожарной безопасности 275 учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты Петербурга. Губернатору доложили результаты проверок систем автоматической пожарной сигнализации, эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения, – а также обучение персонала первоочередным мерам при чрезвычайных ситуациях.
За купание в местах, где это запрещено, полагается штраф до 1000 рублей. Полиция задержала подозреваемого в нападении на петербуржца в центре города. Им оказался 21-летний курьер службы доставки. Подробности происшествия у Ольги Добышевой.
Инцидент произошел еще 19 апреля. О том, что у дома номер 52 по набережной Фонтанки без сознания лежит мужчина, рассказали случайные прохожие, которые позвонили в полицию около 6 вечера. Пострадавший был в луже крови и с травмой ноги. Горожане вызвали скорую. В тяжелом состоянии раненого доставили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому и перелом голени. Его поместили в операционное отделение. Очевидцы предположили, что незнакомец, а им оказался известный петербургский архитектор, столкнулся с самокатом. Однако вскоре выяснилось, что это совсем не так. Как выяснила полиция Центрального района, причиной серьезных травм головы 44-летнего бизнесмена и архитектора Адама Деги стала драка. А самокат, про который сначала говорили свидетели, оказался не транспортным средством, а названием службы доставки. Предполагаемого участника конфликта полиция задержала у дома номер 11 на улице Константина Заслонова на следующий день после случившегося. Им оказался 21-летний сотрудник курьерской службы из Узбекистана. Его доставили в отделение полиции. По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в результате чего мигрант ударил бизнесмена по лицу кулаком. Тот упал и ударился головой об асфальт. Инцидент уже прокомментировали в курьерской службе. Сервис сообщил, что готов вести сотрудничество со следствием, а также проводит собственную проверку в отношении курьера. В организации добавили, что осуждают любые формы насилия, а конфликты недопустимы. Сейчас хулиган отстранен от работы.
Уголовное дело в отношении мигранта, прежде не имевшего проблем с законом, возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас курьер находится в изоляторе. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Новости дня. Хроника событий.
В ближайшую субботу, 23 апреля, в Петербурге стартует традиционная акция «Вахта памяти» по поиску и перезахоронению останков защитников города, павших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония открытия «Вахты памяти» пройдет на Невском воинском кладбище у мемориала «Журавли». Представители поисковых отрядов города соберутся, чтобы почтить память героев и возложить цветы к монументу павшим воинам. С подробностями Мария Гордеева.
Поисковые отряды вновь начинают свой кропотливый труд по поиску останков, установлению имен и увековечиванию памяти погибших защитников Родины. Эта работа на территории города ведется уже более 30 лет. За это время найдены останки свыше 30 тысяч погибших защитников Отечества, установлено более 7 тысяч имен. Каждый год поисковые экспедиции проходят в местах боев Великой Отечественной войны. Сейчас в городе зарегистрировано 46 поисковых отрядов, это почти 900 человек. При этом 30% из них – представители молодого поколения. Специалист отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Центра патриотического воспитания молодежи Дзержинец Павел Аполлонов, который также является и командиром поискового отряда «Карельский перешеек», поделился планами своей команды на этот год.
С 1 по 9 мая мы будем работать на озере Круглом. Это у нас Кировский район Ленинградской области, станция Апраксин. Потом у нас предстоит большая экспедиция на острова Сомерс, Гогланд. Экспедиция «Острова памяти», которая будет проходить весь июнь, где будем заниматься и мемориальными работами, и поисковыми работами, в том числе и подводными поисковыми работами. Потом у нас предстоит много работы на Карельском перешейке под поселком Каменка, где мы будем заниматься как и поисковой, так и мемориальной работой. В принципе, у нас работа не заканчивается круглогодично. Традиционные зимние выезды, где мы будем работать на озерах, пытаться доставать какую-либо технику, затонувшую времен войны, в том числе и самолеты, которые разбились и упали в озера. Ну и работать на болотах, труднопроходимых районах, куда невозможно добраться летом даже на спецтехнике.
Отдельное внимание будет уделено и восстановлению памятников погибшим воинам. Поисковики надеются, что этот сезон будет очень плодотворным для всех команд. Только в прошлом году отрядами из Петербурга были найдены останки 133 бойцов и командиров Красной армии. Работы велись в Красносельском, Курортном, Колпинском и Пушкинском районах. Тогда удалось установить имена 11 воинов, а у 8 погибших красноармейцев нашлись родственники. Планируется, что в этом году на территории страны пройдут свыше 2800 поисковых экспедиций.
В Петербурге и Ленинградской области открывается сезон корюшки. О том, по какой цене будут продавать любимую горожанами рыбку и на что обратить внимание при покупке, в материале Кирилла Андреева.
Одна из петербургских примет окончательного прихода весны – разносящийся по городу аромат свежих огурцов. Так пахнет только что пойманная корюшка, которая с наступлением тепла начинает появляться в магазинах и на уличных прилавках. Сезон промышленного лова маленькой серебристой рыбки уже стартовал. Первые уловы в несколько десятков тонн зафиксированы в Финском заливе и на Ладоге. Но пик путины ожидается в самом конце апреля, рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу и области Виктор Игнатьев.
Немножко по сравнению с прошлым годом путина задерживается ввиду многочисленного ледового покрова на водоемах Ленинградской области. У нас основные реки – это Волхов, Сязь, Свирь. В реке Волхов орудия лова уже выставлены практически в полном объеме, порядка 800 мереж. А Сязь и Свирь вот день-два назад открылись от льда.
Традиционно определены рекомендованные объемы добычи корюшки – 1100 тонн для Финского залива и столько же для акватории Ладожского озера и впадающих в него рек. Рыбакам-любителям в сутки можно вылавливать до 10 килограммов серебристой рыбки. По данным производителей, продавать корюшку средних размеров в Петербурге и области будут по 350-400 рублей за килограмм. При этом в период массового хода на майские праздники цены снизятся почти на треть. О том, на что обратить внимание при покупке, рассказала начальник отдела комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Наталья Тарасова.
В первую очередь это внешний вид, это блеск чешуи, жабры, которые должны быть не коричневого цвета. Если вы надавливаете на рыбку пальчиком, если она быстро восстанавливается, то это свежая рыба.
А в Ленобласти всех поклонников рыбалки приглашают на фестиваль корюшки. Он пройдет 14 и 15 мая в Новой Ладоге. Гостей праздника ждут соревнования по рыбной ловле и мастер-классы по приготовлению блюд из серебристой рыбки.
Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова в этом году исполняется 160 лет. Несмотря на продолжающийся ремонт, сейчас здесь готовится к премьере оперы Чайковского «Пиковая дама». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Первая в России консерватория открылась в 1862 году по инициативе Рубинштейна. Среди ее выпускников Чайковский, Шостакович, Прокофьев, Мравинский, Тимирканов, Рахманинов и другие знаменитые деятели искусства. Сейчас в здании консерватории идет масштабная реконструкция, которая началась еще в 2014 году. Работы велись несколькими подрядчиками и буксовали. Чтобы найти нового подрядчика и продолжить работы, потребовалось вмешательство президента России. Увидеть обновленное здание консерватории посетители смогут не раньше 2024 года, но работа преподавательского состава и студентов не прекращается. Сейчас коллектив готовится к премьере оперы «Пиковая дама» 27 апреля на сцене мюзик-холла, рассказал режиссер, заведующий кафедрой оперной подготовки, заслуженный деятель искусств России Алексей Степанюк.
Это самая сложная, я считаю, опера из всех опер вообще мирового репертуара. Петр Ильич Чайковский в 1890 году во Флоренции создал этот шедевр за 44 дня. И вот уже третий век мы разгадываем тайну этой оперы, тайну этих трех карт. О чем это? Что? О любви, о смерти, о выигрыше, о смысле жизни. Никто на этот вопрос не мог ответить, даже великие музыковеды. Наверное, будут какие-то недостатки из нашей постановки, а будут и достоинства очень серьезные. Потому что работать с молодыми – это большое счастье и большая ответственность, конечно. Но получаешь ты от этой работы такой заряд благодарности и горящих лиц, и понимания, и плохие настроения, состояния, которые мы сейчас, в общем, испытываем, наверное, как и все люди на планете, помогают и лечат в общении с этими людьми молодыми.
Сейчас в консерватории на бюджете обучаются более 1000 студентов. Пока основная площадка консерватории имени Римского-Корсакова в ремонте, репетировать и учиться приходится в других зданиях, говорит проректор по учебной работе Денис Быстров. На улице Глинки, дом 2, и в зале на переулке Матвеева. В консерватории рассчитывают, что здание на улице Глинки останется за их учебным заведением и после ремонта основной площадки. В период пандемии в консерватории имени Римского-Корсакова развивалось дистанционное обучение. Это помогло увеличить количество учащихся. По словам Дениса Быстрова, за последний год выросло количество иностранных студентов.
18:27 в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 12. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северо-восточный со скоростью 2,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 43%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Петербургский бизнес хочет просить Федеральную налоговую службу о снижении налоговой нагрузки и о налоговой амнистии. В Большом зале филармонии представили уникальный историко-музыкальный проект «Седьмая симфония. Партитура памяти». Это событие приурочено к 80-летию возобновления концертной деятельности филармонии в блокадном Ленинграде. В северной столице стартовал очередной сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и о том, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Кононов, заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В Петербурге собираются выбрать лучшие образцы ленинградской архитектуры 50-х-80-х годов постройки и взять их под охрану. Какие объекты уже попали в список? Будет ли он расширяться и как долго может вестись работа по присвоению зданиям советского периода охранного статуса, какими критериями руководствуются эксперты для оценки этого архитектурного наследия. Об этом сегодняшний разговор с нашим гостем. Свой вопрос вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте вопросы в письменном виде на номер +7 921 982 86 56, и можно будет задать свой вопрос по телефону, прямой номер студии 347 50 03. Беседа начнется через примерно полминуты. Встречаем гостя.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Свое место перед микрофоном в нашей студии занял Александр Кононов, заместитель председателя Петербургского отделения ВАПИК. Александр Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну что ж, стало известно, что в Петербурге собираются выбрать лучшие образцы ленинградской архитектуры прошлого века, 50-х, 80-х годов постройки, и взять их под охрану. Почему именно сейчас рассматривается этот вопрос, в чем актуальность?
Ну, к сожалению, мы можем сказать, что проблема эта отчасти вызвана уже несколькими потерянными объектами. Проблема эта отчасти перезаела, да, по понятным причинам, так как у нас в законе установлен 40-летний срок, после которого только здания могут выявляться в качестве объектов культурного наследия. Наследию 70-х, 80-х годов, особенно вот этому периоду, уделялось еще совсем недавно минимум внимания, а сейчас для этих зданий настал или настает срок, когда они могут претендовать на культурную ценность, на включение в реестр памятников. И, конечно, по предыдущему периоду 50-х, 60-х годов, несмотря на то, что несколько объектов являются общепризнанными, тоже в основном какой-то систематической работы, которая бы охватила все районы города, не проведено пока. Поэтому инициатива эта, в которой участвует и Комитет по охране памятников, и Союз архитекторов, и ВАПИК, Всероссийское общество охраны памятников, она чрезвычайно актуальная, но здесь мы иногда не успеваем, и совершенно очевидно, либо уже потеряли какие-то объекты, которые, несомненно, могли бы войти в реестр памятников, либо некоторые находятся под угрозой. Поэтому максимально нужно ускорить эту работу и, в первую очередь, на мой взгляд, уделить внимание тем зданиям, которые могут пострадать уже в самое ближайшее время.
Ну вот известно, что на сегодня в специальный список, собранный Союзом архитекторов, вошло 18 объектов. Вы можете рассказать, какие именно образцы советской архитектуры попали сейчас на заметку специалистов?
Вы знаете, ну вот тот список первичный, который был представлен Союзом, это довольно давний список, он публиковался неоднократно в печати, и это те объекты, которые, скажем так, с точки зрения профессионального союза не вызывают никаких сомнений, да, туда вошли в том числе, к сожалению, и некоторые здания, которые мы потеряли, ну, в частности, мы потеряли СКК, который, безусловно, был по праву в этом списке.
На СКК который... ведь немного, совсем чуть-чуть не дожил бы до этого 40-летнего.
Вы знаете, с моей критерия. Точки зрения, он вполне себе дожил, но по формальным причинам заявление о выявлении не было в срок рассмотрено, а потом, значит, в тот день как раз, да, который был установлен судебным решением как срок, когда уже полноценно этот объект мог бы претендовать на включение выявленного объекта культурного наследия, произошла известная совершенно, конечно, дикая история, да, с обрушением этого здания, с гибелью человека.
Усугубившаяся еще трагедия.
Да, вот. И здесь, ну, вот та безответственность, которая была проявлена, она, конечно, так сказать, требует внимания компетентных органов правоохранительных, а объект мы потеряли. Uh-huh. Из этого же списка Союза архитекторов довольно давно, уже вот несколько лет, как мы потеряли здание речного вокзала и речной гостиницы. Там уже сейчас, насколько я представляю, на этом месте возведен новый объект. На месте СКК тоже возводится объект, угу, который не повторяет архитектуру этого здания.
На месте речной гостиницы дом, который местные жители называют постройкой Лего.
Ну, по понятным, да,
напоминающая
причинам.
Да.
И в этом отношении, конечно, вот архитектурная ткань города, к сожалению, даже в отношении вот этих вот наиболее знаковых объектов, да, которые попали, ну, в совсем узкий список, она складывается неблагополучно. Некоторые объекты им не угрожает снос. Ну, например, да, замечательное здание, гостиница Прибалтийская, но уже перед этими объектами, допустим, построены какие-то современные здания или сооружения, которые достаточно серьезно искажают восприятие и видовые точки на эти будущие, несомненно, памятники. В отношении других проектируются уже какие-то здания, которые нарушат, да, виды и панорамы. И в этом отношении, конечно, еще раз повторюсь, нужно максимально ускорять эту работу и не только рассматривать те объекты, которые являются, ну, что называется, общепризнанными, да, такими, так сказать, шедеврами советской архитектуры послевоенной, но в том числе максимально проанализировать те объекты, которые сейчас находятся под угрозой. Ну, вот я приведу буквально несколько примеров, которые мне представляются важными. Вот история с зданием в НИИП Института бумажной промышленности на 2-м Муинском проспекте, которая уже стала такой необыкновенной точкой социального напряжения. Жители постоянно выступают за сохранение этого прекрасного здания неоклассического 50-х годов. Ведут суды, обращаются уже 2 года во все возможные инстанции. Тем не менее, собственник пока так и не предпринял каких-то шагов для того, чтобы гарантировать сохранение этого здания. А, к сожалению, орган охраны уже тоже 2 раза отказывал этому зданию в выявлении, хотя есть заключение специалистов и признанных специалистов, которые говорят о том, что это качественная, хорошая архитектура, которую необходимо сохранять.
То
для нашего
города. То есть это здание
города
не имеет охранного
оно
статуса?
Не имеет никакого
оно входит
статуса.
Вот в этот список?
Нет, не, пока и не, даже входит не входит в этот список. Вот. Но, тем не менее, вот по таким точечным объектам, мне кажется, должна вестись какая-то специальная работа, потому что, ну вот, произошла уже в начале этого года печальная история с зданием на территории Ленэкспо, на которое было подано заявление о выявлении. Это вот такое замечательное здание с башней. Архитектор Бурышкин, очень известный наш ленинградский зодчий. И, конечно, этот объект, даже когда обсуждался проект застройки Ленэкспо на Градсовете, архитекторы, практикующие, многие говорили о том, что да, вот это здание нужно сохранить. Ну вот мы его тоже потеряли, да, буквально, uh-huh. так сказать, совсем недавно. И, ну, вот в этом отношении, конечно, да, систематическая работа нужна, но в первую очередь, мне кажется, нужно обращать внимание на объекты, которым угрожает,
угрожает опасность снос, непосредственная.
Да.
Как можно ускорить эту работу, то, о чем вы говорите? Критерии уже известны, по которым оценивается ценность той или иной ленинградской постройки, и тем самым внести в список и придать охранный статус.
Мне кажется, что та работа, которая началась, она идет в правильном направлении, но ее нужно ускорять. И, безусловно, мне кажется, что нужно было бы максимально привлечь в рабочую группу под эгидой Комитета по охране памятников тех специалистов, которые занимаются архитектурой этой эпохи. Да, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е все-таки это архитектура, которая, скажем, пока еще в значительном своем пласте, она не воспринимается многими как вот такая неотъемлемая часть нашего культурного богатства. Да, да, как исторические угу. памятники.
И просто она может не дожить
здесь,
до этого
очень
времени.
Очень важно было бы, чтобы именно специалисты, да, говорили о том, что нужно предпринять, чтобы эти угу. здания дождались, да, охранного статуса. Ну,
но
вот
специалисты уже разработали какую-то методологию, которая позволяла бы определять ценность того или иного здания, чтобы включить,
знаете,
список,
это,
чтобы работа шла быстрее.
Это экспертная оценка. Да, я почему угу. и говорю, что нужно привлекать именно тех, кто занимается такой архитектурой. Ну вот классический пример, да, наш аэропорт Пулково.
Вот
да,
хотела, да,
понятно, что, значит, грозит модернизация, да, и уже есть совершенно четкие планы освободить территорию от этого здания, но я думаю, что Союз архитекторов, Общество охраны памятников, Комитет по охране памятников совместными усилиями должны убедить всех и инвесторов, и губернатора города в том, что вот это знаковое здание, да, несомненно, нужно сохранить. Пока, к сожалению, в общем, процесс этот идет непросто.
Ну вот, насколько я понимаю, сейчас речь идет о введении некой категории исторических зданий, которые не могут быть снесены, пока туда попадают, безусловно, здания с датой постройки до 1917 года, но, по словам специалистов, список должен быть единым и независимым от даты постройки. Вот как вы относитесь,
значит,
к такой
инициативе?
Значит, у меня
позиция тут очень понятная. Мы сегодня имеем в законе две даты. Первая дата для исторического центра — это 1917 год. Здания, построенные раньше 1917 года, считаются историческими. Для районов советской застройки, для районов Ленинграда, это дата 1957 год. Таким образом, историческими у нас считаются здания конструктивизма, сталинского неоклассицизма. Но я абсолютно убежден, что вот этот вот критерий охраны по дате постройки, он за 14 лет существования этой нормы в законе показал свою жизнеспособность и эффективность. Это объективный критерий. И попытка перейти, допустим, к тому, чтобы оценивать эти здания, особенно дореволюционные здания, с точки зрения ценное, неценное, это уход в субъективную уже работу, которая может привести к тому, что, да, будут признаваться неценными те здания, где есть какие-то интересанты по застройке этих земельных участков. И доказать, особенно при наличии какого-нибудь заключения, подготовленного по инициативе заинтересованного застройщика или собственника, что да, вот, ну, это здание все-таки оно ценное, если это просто историческое соедовое здание, будет довольно трудно. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя отказываться от этого принципа охраны именно по дате. И здесь, наоборот, в отношении объектов после 1957 года, да, пожалуйста, давайте вот будем вести эту работу, оценивать объекты с точки зрения их ценности, вычленять, брать под охрану, выявлять как объекты культурного наследия. Но вот, допустим, дореволюционный пласт застройки категорически, я считаю, для исторического центра города трогать нельзя. И здесь объекты даже самые скромные, даже самые действительно вот айдовые, в буквальном смысле слова, они представляют неотъемлемую часть той сайды, того архитектурного ансамбля центра, который как объект всемирного наследия мы должны сохранить целиком.
Ну вот тут хочется упомянуть баню Якимовой, горячая точка, которую сейчас отстаивают градозащитники, и каждый день буквально поступает новая информация.
Вы знаете, это удивительная совершенно история, связанная с тем, что 5 дней в городе без какого бы то ни было вмешательства городских властей, без разрешения на строительство, совершенно цинично идет снос, даже неважно, исторический, не исторический, но абсолютно незаконный снос построек, уже за это время, и полицию туда вызывали многократно. Есть уже решение суда, состоявшееся во вторник, о том, что да, это здание должно быть сохранено, не может быть демонтировано, пока не закончится судебное разбирательство. Уже приставы туда поезжали не один раз. Тем не менее, демонтажная компания и собственник ведут себя так, как будто бы вообще они совершенно ничего, никаких законов соблюдать не хотят и никаких властей не боятся. И никто не вмешивается, да, потому что за это время, мне кажется, и районная администрация, и служба строительного надзора и экспертизы, и прокуратура могли бы уже одернуть их не один раз. Даже приставам пришлось для того, чтобы добиться, чтобы допустили их на участок, там лезть через забор, вступать, в общем, в какие-то несвойственные, скажем так, правоотношения, вызывать Росгвардию, да, но совершенно ничего не боятся и продолжают ломать. Несколько раз уже приходилось просто останавливать эту технику. В этом плане, я не считаю, что это та
история...
Но
какие-то надежды есть на то, что эта история закончится благополучно, как вы думаете?
Она уже не закончится полностью благополучно, потому что в значительной степени одно здание разрушено. Но, по крайней мере, хотелось бы, чтобы этот беспредел прекратился, и городские власти вмешались и остановили всю эту, вакханалию, другого слова нет, потому что, когда люди не подчиняются ни полиции, ни судебным приставам, ни городским властям, это очень опасный пример для всех. В центре города в течение нескольких дней происходит такой снос, и это, конечно, роняет авторитет власти просто, уже ниже некуда. В этом отношении, хочется огромное спасибо сказать тем петербуржцам, неравнодушным и средствам массовой информации, которые каждый день выезжают на этот объект, привлекают внимание и пытаются достучаться, чтобы все-таки незаконные работы были остановлены и шел нормальный правовой процесс, в рамках судебных разбирательств, в рамках государственных органов.
Давайте вернемся к ленинградской архитектуре. Уже немножечко вы упомянули так называемый сталинский ампир. Как будут рассматриваться эти здания по какой-то отдельной программе?
Здесь надо сказать, что сталинский ампир у нас в значительной степени, в каких-то лучших своих образцах, во-первых, все-таки взят под охрану. Под сталинским ампиром мы все-таки понимаем те объекты, которые возводились в городе до середины 50-х годов. И, как я уже сказал, до 1957 года в зонах охраны объектов культурного наследия они охватывают огромное количество городских территорий. Все здания просто по дате постройки у нас считаются историческими, то есть запрещенных снос, изменения внешнего облика, если они формируют уличный фронт. Сталинский ампир в целом, я бы так сказал, это та категория, которая в новых районах имеет достаточный статус защиты. Может быть, не безусловный, не везде у нас есть зоны, есть какие-то отдельные нарушения, но в целом достаточно высокий. А вот когда эти объекты оказываются в непосредственно историческом центре, как ни странно, они тут же теряют любой свой охранный статус, потому что в центре у нас историческими считаются здания до 17-го года. Таким образом, допустим, замечательное совершенно здание на улице Адоевского, 10, за которое тоже не один год борются местные жители и активисты, оно, если бы стояло где-нибудь за обводным каналом, оно охранялось бы просто по дате постройки. А так как оно стоит на Васильевском острове, то никакого защитного статуса у него нет, и уже несколько лет идут суды, и предпринимаются попытки собственника все время снять это здание с охраны. У него сейчас статус выявленного объекта культурного наследия, после чего, я думаю, что оно будет снесено моментально, как у нас, допустим, происходит с зданием Манежа совсем недавно, Лейб-гвардии финляндского полка. Как только суд отменил, меры предварительной защиты, здание было снесено в течение суток.
Вопрос на WhatsApp пришел, про ТЮЗ мы не упомянули, но ТЮЗ как раз в среди
ТЮЗ попадает список 20 зданий, и в, скажем так, первую часть этого списка, по которым как-то никаких особых споров ни у кого нет.
Аэропорт Пулково.
Во многом еще и не только по своим архитектурным характеристикам, и, конечно, по своему историческому месту в культурной жизни города.
Пулково упомянули уже.
Да.
БКЗ Октябрьский.
БКЗ Октябрьский – спорное здание, тем не менее, оно присутствует в этом списке. Я сложно очень к нему отношусь, потому что, конечно, если бы история, развивалась как-то иначе, вполне можно было бы
сберечь
здание греческой церкви, которая стояла и являлась очень интересным образцом. Несомненно, если бы дожила до нашего времени, было бы памятником.
И была бы более яркой доминантой, наверное,
безусловно,
среди этой
безусловно,
застройки, чем БКЗ, который сам по себе хорош, но сам по себе не
БТЗ, да, конечно, в историческом центре смотрится как, ну, в общем, такой слон в посудной лавке. Вот. Хотя здесь моя точка зрения абсолютно субъективна, тут я не настаиваю. Есть те, кто любят это здание.
Но, тем не менее, ему он входит в этот список, он который входит, сейчас рассматривается?
Он входит в список, но пока не находится там среди, ну, вот этих приоритетных зданий, да, на которые в первую очередь бесспорно будет обращено внимание, которые уже включаются, сейчас выявлены. Дело в том, что ну, вот, эти споры относительно советских построек, даже, казалось бы, самых очевидных, они, несомненно, имеют право на существование. Да? Ну, вот подавалось заявление на выявление Финляндского вокзала. И очень много было как, так сказать, сторонников, так и противников того, чтобы это здание охранялось. И, к сожалению, ну вот здесь, мне кажется, должен быть какой-то, я бы так сказал, приоритет, презумпция сохранения, да. Потом, ладно, давайте, значит, мы там, пусть пройдет еще 10 лет, мы окончательно, значит, определимся в категориях. Самое главное сейчас не потерять то, что уходит безвозвратно, то, что уже никогда мы не сможем восстановить потом.
Спасибо большое. Александр Кононов, заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников, был у нас в гостях. До Спасибо. Новых встреч, Александр Александрович.
Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18.51 в Петербурге, +12 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Происшествие в Приморском районе города. Там загорелась сухая трава. Как сообщили в МЧС, автоцистерна пожарно-спасательной части номер 23 работает на проспекте Королева. Заливать водой приходится 500 квадратных метров. Петербург отказался от водного Невского маршрута, который связывал 6 городских причалов. Как сообщили в городском комитете по транспорту, Невский маршрут функционировал с 7 августа по 19 сентября прошлого года. За это время судовладельцы понесли значительные убытки, поскольку маршрут оказался востребован только среди туристов и только в теплые дни. В итоге проект привел к банкротству всех судоходных компаний-участников, добавили в комитете. Также в Комтрансе отметили, что в Петербурге не будут возобновлять работу проекта «Аквабус», который реализовывался правительством с 2008 по 2015 год. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил установить вечный огонь на мемориальном комплексе гражданам Советского Союза, погибшим в ходе геноцида в годы Великой Отечественной войны вблизи деревни Дони Гатчинского района. Планируется развивать территорию к железнодорожной станции Верево, чтобы приезжающие сразу могли попасть к мемориалу. Комплекс будет открыт в 2023 году. Его основой станет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны. В годы войны в Гатчинском районе располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концлагеря для советских детей. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли порядка 80 тысяч пленных. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 8 копеек, новый курс европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Союз промышленников и предпринимателей Петербурга хочет обратиться в Федеральную налоговую службу с просьбой предоставить амнистию тем предприятиям, которые остановят деятельность или уйдут в минус из-за антироссийских санкций и ухода иностранных партнеров. Об этом сегодня на собрании ассоциации заявил ее вице-президент Георгий Абелев. Он отметил, что предприятия, которые отработали нормально с точки зрения уплаты налогов в предыдущие 2 года, должны быть амнистированы, если нарушения были раньше. Также промышленники просят снизить налоговую нагрузку тем предприятиям, которые остановят деятельность из-за ухода иностранных партнеров.
Новости дня. Культура.
Продолжается прием заявок на 3-й всероссийский конкурс творческих работ «Культурный метод», который направлен на продвижение творческой и культурной деятельности среди студентов, развитие их креативных навыков. О номинациях и участниках подробнее расскажет Елена Серова.
В этом году в конкурсе принимают участие журналисты, маркетологи, пиар-менеджеры, рекламисты, а также библиотекари, биологи и математики. Всего 120 команд из 12 городов России – Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Омска и других. В рамках конкурса проведены кинопоказы, мастер-классы, лекции, конференции для студентов. Задача конкурса – популяризация культурных объектов, формирование имиджа, образа, репутации и брендов в сфере культуры и творчества. Соревнования проходят по 4 номинациям, каждая из которых раскрывает одно из культурных направлений в творческой сфере и рекламе, уточнил автор идеи директор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Никита Гришанин.
У нас в качестве номинации первое – это культурное событие, когда ребята разрабатывают и продвигают какое-либо культурное событие в городе Санкт-Петербурге. Вторая у нас номинация – это искусство фотографии. Раньше мы назвали ее фотопиар. Как можно какое-то культурное событие так сфотографировать, чтобы появился информационный повод. Следующее – это фирменный стиль, когда ребята разрабатывают для участников нашего конкурса фирменный стиль. И последнее – это социальные медиа, когда мы разрабатываем страницу ВКонтакте либо Дзен для какой-либо организации. Наибольшей популярностью фотопиа.
14 мая участники конкурса должны представить жюри свои работы, а 20 мая объявят и наградят победителей в каждой номинации. Среди партнеров конкурса – театры «Молодежный» на Фонтанке и «Монплезир», Центр изучения искусства и ЦПКО имени Кирова.
В Большом зале филармонии представили уникальный историко-музыкальный проект «Седьмая симфония. Партитура памяти». С подробностями Вячеслав Чуманов.
В марте 1942 года в Куйбышеве и в Колонном зале Дома Союзов в Москве была исполнена 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. О блокадном Ленинграде после зимней трагической паузы 1 мая 1942 года возобновились концерты в Большом зале филармонии. Музыку тогда исполнял единственный оставшийся в городе симфонический коллектив – оркестр радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. В первый раз удалось набрать только 30 музыкантов из 80. Да и репетиция продолжалась всего полчаса. Люди падали в обморок от истощения. Все невзгоды удалось преодолеть, и начались регулярные выступления оркестра. Тогда и было решено исполнить симфонию в блокадном городе. 9 августа было выбрано не случайно. Именно на эту дату гитлеровское командование назначило победный парад на Дворцовой площади. Чтобы обеспечить 120 минут тишины, Ленинградский фронт провел операцию «Шквал». Для нее специально выделили 3000 крупнокалиберных снарядов. Немецкая артиллерия была на время выведена из строя. Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям городской сети. Впервые в биографии филармонии равноправно соединятся история, музыка и музейное дело. В бетховенском фойе можно увидеть и камертон, и дирижерскую палочку Карла Элиасберга, и другие уникальные экспонаты, рассказала куратор проекта «Седьмая симфония. Партитура памяти», замдиректора Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантор.
Впервые в истории филармонии пространство зала фойе Чайковского этого здания превратится в полноценный музейный зал. Сюда приедут уникальные экспонаты из Москвы. Вы не поверите, но впервые за все это 80-летнее время оригинальная партитура, начатая Шостаковичем в блокадном Ленинграде, законченная эвакуацией в Куйбышеве, которую сам композитор передал в Москве, это сейчас Всероссийский национальный музей музыки, где она все эти 80 лет и хранится. Она впервые приедет в Санкт-Петербург.
Концерт, который состоится 9 августа, будет транслироваться во многих городах России – Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Тюмени, Перми, в Ханты-Мансийском автономном округе. Этот список постоянно пополняется.
В Петербурге стартовал очередной сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Первые экскурсионные группы посетили здание биржи, которое находится на реставрации и закрыто для посещения. Елена Медведева продолжит.
Напомним, здание биржи было построено в начале XIX века. После революции там располагался морской клуб, а с 1939 года – Центральный военно-морской музей. В 2014 году памятник отдали Эрмитажу для создания музея Геральдики и наград. На момент передачи состояние здания оценивалось как критическое и потребовало принятия срочных мер по укреплению фундамента. По всему зданию установлены датчики, которые отслеживают малейшие изменения. По показаниям, строение находится в стабильном состоянии. И несмотря на некоторые задержки, смену подрядчиков и корректировку проектов, реставрация идет своим чередом, отметил руководитель проекта реставрации Виталий Лисунов.
Мы находимся на сложнейшем объекте архитектурном. То есть, ну, сами понимаете, что такое биржа. Она построена 220 лет назад. Постоянно требует каких-то доработок, какого-то внимания. По-моему, с 2013 года биржа фактически была просто под охраной. В 2019 году наконец-то вышел проект. Здание огромное, требует требует постоянных каких-то дообследований. Объем работ недооценен, проект требует постоянной доработки. Мы с целой командой, с Государственным Эрмитажем постоянно над этим работаем. Это сложнейшая работа. Сейчас Государственный Эрмитаж, он делает все возможное, чтобы этот проект работал так, как нужно. И у нас, слава богу, сейчас все получается. У нас только проектантов, инженеров, на проекте работает около 30 человек, которые занимаются постоянно вот доработками и так далее.
На две трети закончены работы по реставрации кровельной системы. К сентябрю с фасадов уже снимут леса. Следующий этап – работы с инженерными коммуникациями, замена перекрытий, внутренняя отделка. Историческая угольная котельная, которая вызывала столько споров, останется на месте, в подвале здания, и будет музеифицирована. А биржу будет обогревать современная газовая установка.
Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. По области ночью 0, плюс 5, днем плюс 12, плюс 17. В Петербурге ночью плюс 3, 5, днем 14, 16 градусов.